«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, родные правозащитницы и общественного деятеля Елены Боннер, скончавшейся в Бостоне. Попросили желающих почтить память вдовы академика Андрея Сахарова не приносить цветы. Вместо цветов семья Боннер призывает сделать пожертвование в созданный ею фонд Сахарова, целью которого является сохранение памяти об академике, продвижение его идей, а также защита прав человека. Дочь репрессированных родителей во время Великой Отечественной войны, она была медсестрой, сама была тяжело ранена. Уже после победы ее исключили из Ленинградского мединститута за высказывание о деле врачей. Восстановили в ВУЗе только после смерти Сталина. В 1968 году Елена Боннер вышла из КПСС после того, как советские войска вошли в Чехословакию. Елена Боннер – верная спутница Андрея Сахарова. Она представляла его на церемонии вручения Нобелевской премии мира в 1975 году. Вместе с ним с началом войны в Афганистане в 1980 году отправилась в ссылку в Горький, где помогала переправлять рукописи за границу и стала единственным связным мужа с внешним миром до тех пор, пока ее саму не осудили за критику советской власти. Вернувшись в Москву в конце 1980-х, она участвовала в создании сразу нескольких правозащитных организаций и движений. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выразил соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы. Об этом сообщил Владимир Лукин. Он также сообщил журналистам, что президент выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной. Елена Боннер скончалась в Бостоне 18 июня в возрасте 88 лет после тяжелой болезни. Ее памяти мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу. В ней участвует Сергей Лукашевский, директор Музея общественного центра имени Андрея Сахарова. Он находится в нашей студии. Сергей Ковалев, советский правозащитник, и Владимир Тольц, редактор и ведущий программы «Радио Свобода. Разница во времени». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Тольцу. Как вы познакомились с Еленой Георгиевной, и когда вы ее видели в последний раз?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, видел я ее последний раз в сентябре, в конце октября прошлого года. И мы как раз пытались вспомнить с ней, когда же мы и как познакомились. И, честно говоря, к общему знаменателю не пришли. Это было где-то в начале 70-х годов. Возможно, как говорила мне Люся Елена Георгиевна, это было, когда уезжал, казалось бы, навечно в эмиграцию наш общий друг, физик из Ленинграда Юрий Борисович Беклер. И я с ним дружил, и вот, возможно, тогда как-то по этому поводу мы вместе с ним заходили к ним. Но вообще я дружил первоначально-то с тогдашним мужем дочери Елены Георгиевны, с Ефремом Гентилевичем, и было у нас очень много знакомых, вот, участвующих в этой передаче, Сергей Адамович Ковалев, и как-то это постепенно мы становились все ближе и ближе, вот так примерно.
Вопрос Сергея Адамовича. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Да.
Какова была атмосфера в доме Сахарова Боннер?
Знаете, это была очень любящая друг друга пара, очень дружная семья. И не без чувства юмора, самоиронии, но дико забитая тысячей разнообразных дел. Понимаете, обширный круг знакомств возник сразу, ну, скажем, начиная с конца 60-х, после 68-го года у Андрея Дмитриевича со всех сторон сыпались жалобы, со всех сторон сообщения о чьих-то арестах, о чьих-то бедах. Надо сказать, правда, что он в потоке этих текущих дел никогда не забывал о более общих вопросах. Он на самом деле, как крупный ученый, думал намного вперед. Он думал об общих проблемах, об общих решениях. Он думал на примере России, тогдашнего Советского Союза, он думал о человечестве. И это видно, это отражается в его творчестве. Так вот, представьте себе, каково быть женой такого человека. На этот счет существует много домыслов, часто некрасивых, о том, что вот эта бешеная Боннер втянула мужа тихого мыслителя в водоворот жизни. Это все неправда. Это в лучшем случае добросовестное заблуждение. Андреем Дмитриевичем нельзя было командовать. Его можно было убедить и даже переубедить, но уж оказывать на него давление было совершенно исключено. Люся это отлично знала и даже не пыталась это делать. Она взвалила на себя огромную кучу забот, естественно возникших благодаря вот такого знаменитого ученого, одного единственного на всю академию. Так и столь заслуженного. Тащила как могла. Тащила, не командовала, а помогала.
Вопрос Сергею Лукашевскому, директору Музея общественного центра имени Андрея Сахарова. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Какова была степень вовлеченности Елены Георгиевны в дела вашего и созданного ею музея?
Ну, нужно начать с того, что действительно Елена Георгиевна создала этот музей, общественный центр, и без, собственно, ее исходных усилий не существовал бы ни архив Сахарова, ни наш музей, общественный центр. И, в общем-то, до последнего, практически до того, как она в последний раз уже легла в больницу, она продолжала принимать самое активное участие в работе. Она интересовалась всем, на все реагировала. По электронной почте мы получали пространные письма, в которых она выражала свою точку зрения, подчас довольно жестко ее выражала, но при этом, в общем, всегда отдавая себе отчет в том, что она сейчас, к сожалению, не может реально быть с нами и конкретно участвовать в делах, говорила: ну, в конце концов, решайте сами. Но мнение свое высказывала всегда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Сегодняшнюю передачу мы посвящаем памяти Елены Боннер. О ней вспоминают Сергей Ковалев, советский правозащитник, бывший уполномоченный по правам человека в России, Владимир Тольц, редактор и ведущий программы «Радио Свобода. Разница во времени». Они у нас на прямой телефонной связи. И Сергей Лукашевский, директор Музея общественного центра имени Сахарова. Он находится в нашей студии. Давайте послушаем живой голос Елены Георгиевны, которая до последних дней своей жизни разоблачала сталинскую тиранию.
Сталин был одним из двух величайших тиранов времени, в котором мы живем и жили. И я должна сказать, что это вовсе относится не только к миллионам жертв, погибших в сталинских лагерях. Это и относится к тем, кто воевал, и жизни тех. Во многом погибли люди из-за жестокой и неправильной военной политики, способа ведения войны, когда людьми затыкали дыры. Поэтому я, являясь ветераном и инвалидом Второй мировой войны, одновременно не согласна с теми ветеранами, которые делают из Сталина великого полководца и руководителя победы. Не был он таким. Был жесточайшим тираном и по отношению к мирному населению, и по отношению к своей армии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Мы помним, что сегодняшнюю программу посвящаем памяти Елены Боннер. О ней вспоминают Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, Владимир Тольц, редактор и ведущий программы «Радио Свобода. Разница во времени». Они у нас на прямой телефонной связи. Сергей Лукашевский, директор Музея общественного центра имени Сахарова, находится в нашей студии. Вопрос Владимиру Тольцу. Вот мы выслушали недавний, кстати, фрагмент, в котором Елена Георгиевна говорила о Сталине. Как, по вашему мнению, отразились на всей ее семье, на ее взглядах сталинские репрессии?
Ну, самым прямым и радикальным образом отразились. Жертвой этих репрессий оказалась и ее мама Роза Григорьевна, которую мы, я и Сергей Адамович застали в живых и часто встречали в том же Сахаровском доме на Чкалово. И жертвой сталинских репрессий оказался ее отец и Елена Георгиевна. Ну, а кроме того, понимаете, война – это один из, как мне казалось, я думаю, что это не только мое мнение, была, конечно, для Елены Георгиевны, как и для людей всего ее поколения, но неким таким формообразующим, что ли, элементом. А война – это, прежде всего, была, вот как она сказала, вы слышали ее слова, это была жестокая мясорубка, отчасти организованная тем же Сталином.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалеву. Как, по-вашему, под чьим влиянием вот сформировались взгляды Елены Георгиевны?
Ой, мне трудно ответить на этот вопрос. Это были коллективные взгляды. Мы все оказались в некоторой не очень большой, хотя и очень разветвленной компании. Компании людей, готовых, ну, если так говорить афористично и коротко, компании людей, готовых расплатиться лагерным сроком за право на самоуважение. Нами двигал суд, стыд. И Елена Георгиевна, я думаю, не исключение в этом смысле. Вряд ли она расходилась с Андреем Дмитриевичем во мнениях. И думаю, что она так же, как и считала, что в обозримое время серьезные перемены вряд ли возможны. А казалось бы, это ошибка Сахарова, хотя он и сделал предположение о кроте истории, роющем незаметно. Но на самом деле не ошибка. Наша нынешняя действительность показывает, что эти перемены в обозримое время, в общем-то, не произошли. Мы живем сейчас, все более и более живем в тщательно усовершенствованном и продолжаемом совершенствоваться Советском Союзе. Не было у нас правосудия и нету, а не было выборов и снова не стало. Понимаете, и все это очень естественная вещь. Речь о кардинальных и действительно, ну да, нам стало безопасней вот разговаривать так по радио «Свобода». Хотя, кажется, и «Свобода» теперь не очень свободно разговаривает. И «Эхо» тоже. Это нисколько наши нынешние власти не смущает. Вот потому старая гвардия и Елена Георгиевна, может быть, и ярче многих других, а по-прежнему протестует. К сожалению, я думаю, что гражданское общество страны переживает сейчас кризис, и Люси Боннер была одной из тех, кто с этим кризисом боролся до конца.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Сейчас в вашем музее работает выставка, посвященная Семейному союзу Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны. Расскажите, пожалуйста, об этой экспозиции.
А вы знаете, мы в преддверии 90-летия Андрея Дмитриевича Сахарова хотели, конечно, сделать выставку, посвященную ему. Было много разных вариантов, но по многим причинам, отчасти, надо сказать, по финансовым, получилось так, что мы остановились на той выставке, которая уже была когда-то сделана и выставлялась. Эта выставка называется «Люси и Андрей». Она была сделана замечательным нашим фотографом и журналистом, и другом семьи Сахарова Юрием Ростом. И вот, ну, сейчас так трагически оказалось, что в действительности это оказался тоже как бы повод, возможность вспомнить о них обоих. И об Андрее Дмитриевиче, и об Елене Георгиевне. И я, безусловно, мы сначала планировали сделать эту выставку на месяц, сейчас мы совершенно очевидно ее продлим, и я приглашаю всех прийти в наш выставочный зал и посмотреть действительно на то, каким они были гармоничным союзом.
Юлий Рыбаков, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, бывший член Демвыбора России, Союза правых сил, сопредседатель Демократической России, отмечает нравственную неукротимость борца за права человека.
Елена Боннер была той опорой, той нравственной планкой, которая во многом определила судьбу Андрея Сахарова. Это была честная, сильная и нравственно неукротимая личность, которая серьезно помогла Андрею Дмитриевичу. Мы потеряли последнего из магикан. Одного из последних магикан правозащитного движения, человека, который своим примером, своей судьбой, своей жизнью, тем риском, которым она подвергала себя и своих близких, оставила нам яркий пример того, как надо вести себя настоящим гражданином. А это был человек, который был близок к нашей семье. Мы помним ее как яркого, веселого, темпераментного и резкого человека. Мы будем ее помнить.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Игоря.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот люди, близко знавшие Сахарова, говорят, что изначально он не был ни правозащитником, ни политиком. Это великий ученый, действительно. А в политику и правозащитную деятельность его втянула Боннер. И она имела огромное влияние на него. Что вы можете сказать об этом?
Вопрос Владимиру Тольцу, да, вот недавно по Первому каналу, по-моему, к 90-летию Андрея Дмитриевича показали документальный, в такой, в сильных кавычках, фильм с участием его детей от первого брака, которые вот эту версию поддерживали. Вам слово, Владимир.
Вы знаете, эта версия о том, что Боннер была таким вот злым гением Сахарова, которая втянула его в совершенно несвойственные ему дела, она в свое время создавалась в недрах Комитета государственной безопасности. Теперь вот по тем документам, к сожалению, не всем, часть этих документов была уничтожена, как уверяли бывшие сотрудники бывшего Комитета государственной безопасности. Она по этим документам очевидно видна. И им было так проще, как бы. Елена Георгиевна, да, наполовину еврейка, что тоже тогда не приветствовалось. Действительно такой мятежный тип. Вот она, это постоянно распространялось и в слухах, и передавалось наверх. Была таким злым гением Сахарова. Но на самом деле, если посмотреть внимательно воспоминания самого Евгения Андрея Дмитриевича Сахарова, это совершенно справедливо говорит Сергей Адамович. Был абсолютно самостоятельный по мысли человек, которого вот подвергнуть такому идеологическому влиянию было совершенно невозможно. И вся его жизнь тому свидетельство, и его собственные воспоминания. И то, что мы видели, на самом деле, вот я абсолютно согласен с Сергеем Ковалевым. Сахаров, при всей мягкости его характера, невозможно было манипулировать. В него невозможно было внедрить некие мысли, ему не свойственные. Это было органическое совершенно развитие мысли великого человека. Ну, а что до того фильма, о котором вы говорите, я не видел, к сожалению, но я знаю этих детей Андрея Дмитриевича от первого брака. В общем, вы знаете, они тоже стали некими вот как раз игрушками в этой сложной манипулятивной игре органов. Очень удобно их было использовать, и их использовали, если фильм новый, видимо, используют и до сих пор.
Отец Глеб Яконин, член Московской хельсинской группы, с восхищением наблюдал уникальный семейный союз двух великих гуманистов.
Елена Георгиевна была подлинным счастьем и верной помощницей Андрея Сахарова. Андрей Дмитриевич как бы получил в ее лице огромную помощь и блестящую поддержку. Елена Георгиевна была сильная, волевая, с мужественным характером, подлинная его, кроме всего, единомышленница, и она была и блестящий оратор. А он мне всегда напоминал Дон Кихота, как бы воплотившегося вот сейчас в наши времена. Истинным венцом ее славы и ее заслугой была блестящая речь, произнесенная Еленой Георгиевной от имени невыездного тогда академика Сахарова, при вручении его премии мира. Я помню, все диссидентство, все, затаив дыхание, слушал ее блестящую речь, как замечательного, чудесного человека и оратора.
Напомню, что Елену Боннер вспоминаем с Сергеем Ковалевым, Сергеем Лукашевским, Владимиром Тольцем. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В Московском областном военном суде прокурор попросил 25 лет заключения и лишения звания полковника для сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева, обвиняемого в выдаче властям США российских агентов. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова направлено в Мосгорсуд. Президент Дмитрий Медведев предложил вновь назначить генеральным прокурором России Юрия Чайку, срок полномочий которого истекает 23 июня. Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства Михаила Ходорковского. В ходе визита на Украину председателя КНР Ху Цзиньтао подписаны контракты на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза расширили экономические санкции в отношении властей Белоруссии. Наибольшее число журналистов, которые за последний год отправились в ссылку, спасаясь от преследования властей, это граждане Кубы и Ирана. Европейский Союз готовится ввести новые санкции в отношении Сирии в связи с репрессиями против мирных демонстрантов в этой стране. Курдские боевики объявили о решении их лидера Абдулы Аджалана продлить еще на несколько месяцев режим прекращения огня с Турцией. Власти Ливии утверждают, что в результате авиаудара НАТО по дому одного из ближайших соратников Муаммара Каддафи сегодня были убиты 15 гражданских лиц, включая 3 детей. В Тунисе сегодня начался процесс по делу бывшего президента этой страны Зина Аль-Абидина Бен Али, обвиняемого в злоупотреблении властью. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Амано призвал страны, на территории которых есть ядерные объекты, провести исчерпывающую проверку их безопасности.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в программе памяти Елены Боннер участвует Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, Владимир Тольц, редактор и ведущий программы «Радио Свобода. Разница во времени». Они у нас на прямой телефонной связи. Сергей Лукашевский, директор музея общественного центра имени Сахарова. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте. Пара напоминала пару Мандельштама, одежда Мандельштама. Она дополняли друг друга. И совершенно, конечно, она не могла на него, ну, как бы, влиять. Они подходили друг друга. И вот часто, когда она выступала, даже по Радио Свобода, местный спор даже был по поводу конвергенции. После того, как на него там, ну, первый съезд, на него там все, как, это. И вот она как бы защищала, ну, его идею. А я говорю, что правозащитник, она была действительно великолепной, спорила со всеми, даже против, когда Ходорковский, против Путина, и не зря он ее не стал ее, как бы, только Медведеву соболезнь, а Путин нет, потому что она ничего не боялась. И сейчас идет, я согласен с Сергеем Ковалевым, что идет такое, идет то же самое, как КПСС, и идет неравенство в обществе, идет семимильными шагами, и это может привести, ну, если не к революции, то к какому-нибудь хаосу в России. И она тоже об этом говорила недавно совсем.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Каким Елена Георгиевна видела будущее нашей страны еще, может быть, пока не свергли власть КПСС?
Демократическим. Прежде всего, она думала не об экономических преобразованиях, а о политических. И история наша показывает, что это верное отношение к делу и ее, и Андрея Дмитриевича, и многих еще из нас. Но мне хотелось бы откликнуться на только что прошедшие разговоры. Я уже говорил, что она не была злым гением Сахарова. Это мы все наблюдали своими глазами обстановку в этой семье. Но для тех, кто подобно Фоме хотят вложить руки, персты в раны Спасителя, так вот я сообщаю, общественная деятельность Сахарова началась задолго до того, как они встретились с Еленой Георгиевной. Вот его, я имею в виду, значит, познакомились они в Калуге на суде над Пименовым и Вайлем, куда академик Сахаров приехал, не будучи знакомым с Боннер. А за 2 года до того, это было в 70-м году, за 2 года до того Андрей Дмитриевич издал свою знаменитую брошюру, первую брошюру. А еще до того он боролся, так сказать, против, боролся за сокращение испытаний и добивался прекращения испытаний ядерного оружия в 3 средах. Это ведь тоже общественная деятельность, о которой мало кто знал в те поры. Так что Елена Боннер помогала ему, но она вовсе не была тем человеком, который внушил Сахарову бросить физику. Кстати сказать, физику он и не бросил. И уже после 68-го года, когда он был отлучен, отстранен от секретных работ, он имел великолепные результаты в теоретической физике, в частности, в космогонии. эти работы вошли просто в сокровищницу современной космической физики.
Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР от Литовской ССР, ныне депутат Европарламента от Литвы, вспоминает об обстоятельствах своего знакомства с Еленой Боннер.
Очень уважаемую Елену Боннер я встретил впервые, наверное, в Осло осенью 1990 года на международной конференции против ненависти. Я знал, что она жена академика Андрея Сахарова, которого мы очень уважали. Так что Елена Боннер была нам очень известна и близка. И после смерти Андрея Сахарова, в похоронах которого я тоже участвовал, последний раз именно в Европарламенте она уже была в коляске, но говорила очень ясно, четко, как всегда. Позиция у нее была очень твердая и последовательная. Это ей принадлежит изречение после объявления восстановленной независимости Литовской Республики. Она понимала, что к чему, и она тогда сказала, что этот акт 11 марта – это конец Советского Союза. Практически так и стало.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Насколько актуально для современной молодежи наследие Сахарова и Боннера, и насколько оно востребовано ее мыслящей частью?
С одной стороны, конечно, думаю, многие знают из социологических опросов, которые сейчас проводятся, что, конечно, имя Сахарова и имя Елены Георгиевны не так известно молодежи, как бы хотелось. Ну, максимум около пятой части молодых людей вообще знают, кто был Андрей Дмитриевич Сахаров. Тем не менее, наш собственный опыт показывает, что в действительности это наследие интересно. В связи с компанией, которая сейчас проводит Сахаровский центр и Сахаровское движение, такая молодежная инициатива по созданию музея-кабинета Андрея Сахарова в той же самой сети интернет, в социальных сетях были многочисленные обсуждения, связанные с сахаровскими идеями, все с той же идеей конвергенции, которая вот уже спустя почти 50 лет, тем не менее, все равно остается как бы живой и интересной проблемой. Вообще всей деятельностью Сахарова, сахаровскими подходами. Это в действительности вызывает живой отклик и готовность и интерес разговаривать об этом. И еще мне бы хотелось посоветовать, наверное, всем, кто задается вопросом, все продолжает задаваться вопросом, а что же был за союз Сахарова и Боннер, и как они вместе участвовали в общественной деятельности, просто прочитать мемуары Сахарова. И, в частности, именно к этой готовности и к интересу посмотреть сахаровские работы, почитать его воспоминания, приходили дискуссии, обсуждения среди молодых людей и в интернете, и те, которые просто происходили в Сахаровском центре. И оттуда можно узнать все. И о участии Сахарова в противодействии излишним испытаниям ядерных вооружений, и о том, что еще в 70-м году он был участником Комитета прав человека, и то есть уже занимался правозащитной деятельностью и о многом другом.
Слушаем вопрос из Челябинской области от радиослушателя Дмитрия Владиславовича.
Здравствуйте. Вот я хотел бы выразить соболезнования и задать вопрос и в то же время и свое мнение высказать. Я вот постоянно следил за их жизнью, как возможно было, в силу той информации, которая поступала в советское время. То есть я же 63-го года, я прописан в Якутии, в Ваймяконском районе, на полюсе холода. Там поселки ликвидированы по решению органов власти, то есть по постановлениям Ельцина, 1170 от 15 сентября 1997 года. То есть Приски, Альчан, Хатынах, Нерский, Победа, Нелькан. И люди не получили государственной поддержки, понимаете? Хотя везде информация существует, отчитывается исполнительная власть, что все сделано.
Вопрос Владимиру Тольцу. Я-то сам познакомился с Еленой Георгиевной, когда образовалась телекомпания НТВ. Она довольно жестко критиковала и новую демократическую российскую власть, особенно это началось, когда развернулись события в Чечне. Каким она видела вообще политический строй России, если не тем, каким он стал после 91 года?
Ну, отчасти на этот вопрос уже ответил Сергей Адамович, демократическим. Вы знаете, мне трудно судить вот в деталях о том, как она представляла и насколько ясно и детально это возможное политическое будущее. Но то, что она относилась крайне критично к тому, что происходило в России и тогда, когда она жила там, и тогда уже, когда она оказалась в Бостоне, у дочери, это несомненно. Меня поражало вот до последних ее дней то, насколько она внимательно следит за событиями в России. И я бывал у нее и в Бостоне, и вот мы последний раз встречались в таком местечке, километрах от Бостона, в Кейп-Коде. Ее день начинался с того, что она смотрела очень подробно и комментировала российские новости. Причем чрезвычайно ее беспокоило судьба и положение дел в тех местах, вот, о которых говорил только что наш слушатель, в российской провинции. Потому что осознание, довольно давно уже пришедшее ко всем нам, что там, скажем, столица и провинция — это две разные страны, ей было свойственно. И вот эта большая страна России постоянно была предметом ее пристального внимания и забот.
Давайте послушаем фрагмент итоговой новогодней программы, в которой Елена Георгиевна, с сожалением, подводила итоги прошедшего 2010 года.
Многие годы могли быть блестящими, несмотря на экономическое положение. Если бы у судьи Долинкина и власть придержавших в России хватило бы разума, я уже не говорю милосердия, разума, прекратите навсегда это бандитское дело ЮКОСа. А так это плохо, плохо, все плохо. Вот, между прочим, Данилкин мог сделать, вполне мог стать человеком года.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Елена Боннер, ну, как и многие правозащитники, как никто другой, знала, что такое КГБ и его влияние, так сказать, на развитие России. Вот у меня вопрос, наверное, к Сергею Ковалеву. Насколько демократы вот в начале 90-х, Ельцин в частности, прислушались к мнению правозащитников, и что помешало им, так сказать, продавить реальную реорганизацию КГБ и сделать ее занимающейся именно функцией безопасности, то есть как и во всех демократических странах? Спасибо.
Слово Сергею Адамовичу.
Да видите ли, ответить на этот вопрос непросто. Кто эти правозащитники, которые могли оказывать давление, влияние на Бориса Николаевича Ельцина? Их раз-два и обчелся. Как вы знаете, Андрей Дмитриевич Сахаров умер в 1989 году в декабре. Когда еще Ельцин не имел тех возможностей, которые он приобрел потом. Это первое. Второе. А кто такой Борис Николаевич Ельцин? Борис Николаевич Ельцин и подавляющее большинство тех, кто стали в конце 80-х, в начале 90-х годов называть себя демократами, и которых продолжают называть демократами нынешняя масса нашего советского исходно скажем так, населения. Все мы из Советского Союза. Так вот, это в значительной доле это бывшие партийные функционеры. А и Ельцин, и Яковлев, и Горбачев, и Шеварднадзе, а дальше мы можем этот список продолжать до бесконечности. Все это успешные партийные функционеры. Но они совсем обычные. Но понявшие нечто и стремившиеся понять еще больше. Я из своего общения с Борисом Николаевичем знаю, что он пытался учиться, и кое-что научился. Увы, далеко не всему. Так вот, понимаете, это в значительной мере наша беда и наша вина. Когда я говорю «наша вина», я имею в виду старых диссидентов. А мы в большинстве своем отошли от общественных дел с началом перестройки. А мы сочли, что наше дело, ну, многие из нас, из очень ярких наших представителей сочли, что наша функция завершена. А вот начинаются новые времена, руководить государством должны управленцы. Увы, мы сгадывались, но не очень ясно представляли себе, что умеют эти управленцы. Они в недрах КПСС были обучены только кадровым интригам. А вот в чем дело. Мы сейчас катимся назад в Советский Союз и уже почти докатились, только в гораздо более усовершенствованный Советский Союз. Это, увы, история, которой не могло не случиться. Вот с этой тенденцией надлежит бороться. Не очень хорошо понимаю, кому, потому что наше правозащитное движение в глубоком кризисе.
Арина Гинзбург, правозащитник, вдова Алика Гинзбурга, с благодарностью вспоминает гостеприимный дом своих друзей.
Дом Сахаровых Андрея Дмитриевича и Елены Боннер был открытый. Это был дом, в который мог прийти каждый. Наша семья, Алик, я и наши мальчики, Саня и Алеша, были в числе тех, кому они помогали, и помогали не раз, и очень серьезно. Как она сказала мне, когда Алика выслали, и я им позвонила первым, она мне сказала: «Мы с Андреем Дмитриевичем заказали уже такси, едем к тебе. Спешите делать добро». По крайней мере, так я вижу ее. Такова ее была внутренняя струна, то, что называется, вот так правильно настроена душа. И не зря она любила повторять пастернаковские строчки: «Ты должен ни единой долькой не отступиться от лица, а быть живым, живым и только». Живым и только до конца. Вот такой живой она и осталась с нами. И близким ее, близкие ее Таня, Алеша, дети, и внуки, и правнуки, и друзья, которым я соболезную от всего сердца. Все мы должны быть благодарны судьбе за то, что рядом с нами были Люся и Андрей Дмитриевич.
Вопрос Сергея Лукашевского. Вот ваш музей отныне несет эстафету, которую вы приняли из рук сначала от Андрея Дмитриевича, Елены Георгиевны, теперь от нее. Как по-вашему, будет когда-нибудь в Москве памятник этой супружеской чете гуманистов?
Вы знаете, сама Елена Георгиевна в последние годы, когда заходил разговор о памятнике Андрею Дмитриевичу, которого, к сожалению, в нашем городе до сих пор нет, говорила, что ей сложно представить памятник Сахарову в Москве, в которой сейчас такой политический режим, такие политические условия. Я думаю, что в каком-то смысле судьба памятника Сахарову и Боннер – это связано с судьбой нашей страны. Когда наша страна будет, наконец, демократической, о чем вот повторяли сегодня и Сергей Адамович Ковалев, и Владимир Толец, как демократические убеждения, как главных в убеждениях Елены Георгиевны, я думаю, тогда можно будет с уверенностью сказать, что памятник этой супружеской паре появится в нашем городе.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Елены.
Я уверена, что этот памятник будет. Мы склоняем головы перед памятью Елены Боннер. Вспоминаем великого, великого.
Да, спасибо, Елена. Вопрос Владимиру Тольцу. Как, по-вашему, должно ли современное российское государство организовать своего рода прощание здесь, в Москве, когда доставят урну с прахом Елены Георгиевны?
Я думаю, что вне зависимости от того, что сделает государство, это прощание такое, народное прощание, оно состоится. Могут ведь относительно увековечения памятника, памяти как Сахарова, так и Боннер. Вы знаете, в Москве много разных памятников. Я говорю сейчас о скульптурных сооружениях. Есть даже выдающиеся люди, которым не один, а два поставлены. Например. Но много ли действительной, живой памяти об этих людях? Вот это вопрос существеннее, чем организация государственных похорон, чем вот такие ритуальные вещи. И мне кажется, наша забота должна быть, должна состоять в том, чтобы вот память об этих людях, реальную память, не памятники архитектуры сохранить. Вот это главная проблема.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Какой должна, по-вашему, быть и могла бы быть подлинная память об этой супружеской чете гуманистов Андрея Дмитриевича Сахарева и Елене Георгиевне Боннер?
Знаете, я совершенно согласен с Володей Тольцем. Я думаю, что память об Андрее Дмитриевиче, ну и об Елене Георгиевне, потому что вспоминать о ней надо было надлежало не только теперь, когда вот свежая могила, а тогда, когда она еще оставалась жива и тащила изо всех сил память об идеях и свершениях своего мужа. И тогда она была оставлена. Много ли о ней было разговоров? Это узкий круг людей знал о ее публикациях. Так вот, дело-то ведь вот в чем. Я думаю, что память об этих людях и обо всей нашей неиспакощенной, неизлуганной истории новейшей восстановилась бы, возникла бы, если бы самое верное средство восстановить эту память, это уничтожить цензуру, запрещенную нашей Конституцией, но действующую. А в советское время был государственный орган цензуры, главлит, а теперь органа такого государственного нет, а цензура стала гораздо более умелой, изощренной. А вот что стоит на пути воплощения памяти и воплощения идей. Знаете, для того, чтобы воплощать нечто, надо это знать. Посмотрите на наши учебники истории школьные. Посмотрите на вузовские представления об истории Советского Союза и так сказать, советских и постсоветских времен. В ведущем вузе страны, в Московском университете, ведь это позор. Откуда возникнет у молодых людей эта память? Вот о чем должна идти речь, и это, и вот, так сказать, политическая реформация в том направлении, о котором я говорю, это и было бы настоящей памятью, настоящим памятником. Ну, а скульптура что же? Ну, вот ведь Шахаровская комиссия и общественный центр, они же добились решения Московской Государственной Думы о памятнике. Ну, правда, о памятнике тогда только Андрею Дмитриевичу. Но это еще далекая история. Конкурс на этот памятник, а может быть, в самом деле теперь должен быть памятник Чите. Вот история все меняет и ставит по-другому. Так вот, это очень важная вещь, но только гораздо важнее памятники вот иного рода.
Спасибо, Сергей Адамович. Напомню, что Елена Георгиевна Боннер сегодня вспоминали, Сергей Ковалев, бывший полномочный по правам человека в России, Владимир Тольц, редактор и ведущий программы «Радио Свобода. Разница во времени». Они были на прямой телефонной связи. И Сергей Лукашевский, директор музея общественного центра имени Сахарова. Он находился в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валить или не валить спецпроект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о том, почему Россия не хочет принимать беженцев.
В блогах Свободы.
Алона Мсараева. Почувствуй себя россиянином.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.